говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. России надо отказаться от лжи. Интервью с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Музыкальные технологии в предвыборной кампании в Америке. Почему Евросоюз недоволен односторонним соглашением о безвизовом режиме между Чехией и США? И как разбить барьер между детьми с ограниченными возможностями и внешним миром? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лобынина. Центральная избирательная комиссия России обработала 100% бюллетеней на состоявшихся в воскресенье выборах президента страны, и по предварительным данным Центра избиркома Дмитрий Медведев набрал чуть более 70% голосов, значительно опередив других кандидатов, в чем, собственно, мало кто сомневался. И также, по данным избиркома, явка составила 70%. Мы повторяем сегодня беседу, которая состоялась в московской студии в ночь после выборов. Мой коллега Андрей Шарый говорил о том, что произошло в России 2 марта с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским.
Это немного забавно, когда такая процедура, которую устроили в России, вызывает серьезные комментарии, люди с серьезным видом говорят, какие прошли выборы, какая была явка. Ну, иногда это вызывает улыбку и некоторое сожаление, потому что и те, кто комментирует, и те, кто все это устроил, знают, что это вообще-то больше похоже на имитацию выборов, на фарс. А по сути, то, что произошло, это форма третьего срока Владимира Путина. Ну, вот она оформлена таким способом.
Как действовать по-другому?
Ну, рецепт вообще-то очень простой. Об этом рецепте, скажем, недавно говорил Сергей Ковалев. И он говорил, что, ну, как же, вот это же похоже, что все это, мягко выражаясь, искажение действительности, а говоря прямо, это просто все ложь. Ну и все вот в этой лжи участвуют и как бы в нее играют, изображают, что вот выборы, что вот какая-то конкуренция и так далее.
Чем объясняете, что большое количество достойных, уважаемых людей принимают участие и условия игры принимают? Макаревич поет на концерте «Вперед, Россия», вот уважаемые актеры Лазарев и Немоляева говорят о том, как они голосовали.
Да, это началось в 96-м году, правда? Вот когда в 96-м году решили устроить из выборов фарс, и все средства массовой информации выстроились в одну линию, и первые тогда были масштабные фальсификации, вот тогда и произошел этот слом. Но на самом деле, по сути, тогда произошло следующее. Произошел обмен положения независимых людей, элиты, на деньги, собственность и власть. Просто вот тогда Россия лишилась только что появившейся независимой элиты, людей, которые определяют будущее страны. Ну, собственно, те же самые фигуранты и были вами названы. Сегодня они пели на тех же концертах по поводу того же, там, скажем, Ельцина, которого сейчас обвиняют во всех смертных грехах, поют теперь и на этих концертах.
И что же нужно делать?
В таком положении, как сегодня, ситуация не может оставаться очень долго. Либо будут приниматься решения, ужесточающие авторитарный режим, либо будут приниматься какие-то решения другого свойства.
Либерализующие режимы.
Ну, что-то в этом духе. Кстати, это, говоря, будет очень даже опасно. Потому что, когда общество так долго содержится вот в таком манипулятивном режиме, всякие попытки сделать быстро или радикально какие-то демократические шаги опасны, потому что очень немного людей сразу будет ответственными в достаточной степени, чтобы реализовать этот подход. Тем не менее, из этих двух сценариев развития мне представляется, что перспективу-то имеет только один. Вот тот именно второй.
То есть либерализация?
Да. Будет ли он, я не знаю. Трудно мне об этом сказать. Я-то думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев будет выполнять все, что ему положено выполнять как представителю Владимира Путина на этой должности. Это продлится некоторое время.
Ну вот немногие обозреватели и аналитики говорят, что он все-таки не такой уж плюшевый. Но большинство считает, что он не обладает потенциалом серьезным собственного политического развития.
Знаете, я не хотел бы там какие-то употреблять такие эпитеты. Это мне неизвестно, почему могут быть применены такие эпитеты. Я просто думаю, что он абсолютно предан президенту Путину. По той причине, что он создал всю политическую биографию этого человека. От начала до конца. Собственно, это было совершенно очевидно. То есть, если человек, который становится руководителем, полностью всем от начала до конца обязан тому, кто его на эту должность поставил, ну так, по крайней мере, какое-то достаточно продолжительное время будет исполнять все, что ему положено как его абсолютному ставленнику.
Но все-таки нельзя отрицать, что многие люди искренне голосовали за Медведева или думали, что они голосуют искренне. Но жизнь худо-бедно у этих людей понемножечку улучшается, и им дают какие-то пенсии, пусть грошовые по западным меркам, но не было раньше и того. Им говорят, что Россия великая страна, и это вопрос, то верить в это или нет, но в тех условиях, когда почти никто не ездит за границу, не понимает, как это за границей развивается, можно верить и в это, страна живет в такой полуизоляции. Тем не менее, ведь есть общественная поддержка у этого режима?
Да, безусловно. Ну, так вы шутите, за последние там 4-5 лет зарплата возросла в 2,5 раза. Бюджет, ну, это даже просто сравнивать невозможно. Был же бюджет 20 миллиардов долларов, как у Нью-Йорка. Теперь и расходы бюджета совсем другие, и масштабы финансирования, и доходы граждан совсем другие. Это совершенно именно так. Но здесь вопрос-то состоит в другом. Формальные показатели экономики очень даже хорошие. Ну, инфляция высокая. Это действительно так. Но, тем не менее, в целом показатели весьма такие формальные, очень хорошие. Это же у нас уже бывали такие случаи. Но вот все содержательные, все глубинные проблемы экономики очень обострились.
Назовите несколько.
Экономика Российской Федерации становится все более примитивной. Главная проблема ее заключается в том, что нет частной собственности, нет прав частной собственности, нет качества экономики, а это значит ее диверсификации, конкурентоспособности этой экономики ни в чем, кроме в монополии на энергоносители, нет закона в этой экономике и нет правил. Можно сказать, что это такая квазирыночная экономика. С точки зрения перспективы, все эти проблемы очень глубокие. Кстати, обратите внимание, что об этом очень полно и ясно говорил Путин. Он ведь сказал, что если мы оставим все так, как есть, то дальше мы станем глубокой периферией, обслуживающей энергоинтересы развитых стран. И потом это нас приведет в тупик и даже к развалу. Так что оценку-то даже он дает абсолютно точную и правильную. Вот что на самом деле происходит с нашей экономикой.
Ну, в общем, никто не скрывает даже в, ну, относительно, скажем так, лояльных к Кремлю средствах массовой информации, что перед Медведевым стоят задачи значительно более сложные, чем перед Путиным. Один уважаемый профессор экономики говорит, вот сейчас мировой экономический кризис на носу, там, или, скажем, финансовый кризис США, и у них там якобы политическая нестабильность, поскольку там никак они не выберут вот президента. А у нас зато тут и экономика стабильная, и политическая стабильность тоже. И вот политическая стабильность в России есть основа стабильности и российской экономики, и как части мировой экономики, стабильности всего остального. Как вам это?
Ну, мне просто кажется, что это пустые, не очень серьезные слова. Он или шутил, или просто это невежество какое-то. Вот потому что на самом деле нет никакой стабильности, потому что страна управляется с помощью вертикали. И больше ничего. В стране ведь нет ни ответственного класса политиков, просто потому что нет публичной политики. Нет элиты, как мы уже с вами говорили, в самом лучшем смысле слова. А есть только вертикаль, и она коррумпирована. Ну и как вы полагаете, коррумпированная вертикаль – это крайне ненадежная конструкция. Это конструкция, с помощью которой вообще ничем надежно, стабильно управлять невозможно. Ну, поэтому же такой нажим со стороны власти, поэтому так организованы выборы. И, кстати, проблемы этих выборов коренятся в той системе собственности, которая существует в России. Ведь в России, поскольку отсутствует независимый суд, независимое право, независимый закон, а следовательно отсутствует и неприкосновенная частная собственность, поэтому в России невозможен свободный политический выбор. Потому что каждый, кто покидает кабинет, он не просто покидает кабинет, он еще лишается всего того, чем он управляет или имеет, и немедленно может оказаться в тюрьме. Поэтому властвующая группировка при такой системе собственности, а она создана была в середине 90-х годов, они никогда не допустят свободного волеизъявления или свободной политической конкуренции.
Ну, по крайней мере, то, что им удалось сделать, им удалось распылить фактически оппозицию режиму политическую. Ее, кажется, не существует с точки зрения некой общественной группы людей, внятно, слаженно формулирующих общественную альтернативу.
То, что произошло с тем, что можно сказать, демократическими силами, да, это очень серьезная ситуация. Началась она в начале 90-х годов. В 92-93 году. Закономерно пришла к тому, что мы имеем на сегодняшний день. Думаю, что хоть как это не больно сознавать, это скорее всего при том, как проходили реформы в 90-м году, как вела себя эта демократическая часть. В общем, это было, пожалуй, вполне предсказуемо. Последние 4 года у значительной части того, кого традиционно любят называть оппозицией, были вообще просто потеряны, ушли просто ни на что в силу некомпетентности и просто несерьезности отношения к делу. Ну, а теперь надо понимать, что демократическая оппозиция – это не тусовка, это не просто собрание и не клуб по интересам, а это, если будет существовать всерьез, то главным условием существования этой группы является то, что она должна полностью отказаться от всякой лжи. Лжи не только касательно того, как она формулирует, сама себя обманывая цели, но и в отношении того, что она говорит, критикуя режим, она должна быть очень серьезной, и она должна вызывать доверие у людей. То есть не должно быть две пропаганды, пропаганда Кремля и пропаганда с этой стороны. Со стороны так называемой оппозиции. Нужно создавать оппозицию, которая не является зеркальным отражением власти.
Но вы же практически политик. Очевидно, это невозможно.
Это очень трудно. Но еще раз сошлюсь на Сергея Ковалева. Это трудно, но это необходимо.
Таких людей, как Сергей Ковалев, в стране пересчитать на пальцах.
Мысль, которая им высказана об объединении не эпатажных, не крикливых, не деструктивных, а серьезных, ответственных политиков, создание ответственной демократической оппозиции в России – задача исключительно сложная, абсолютно необходимая. Раньше или позже, в том или ином персональном составе, безусловно, она будет решена.
Ну, об этом говорится уже не первый год. Мы с вами в этой студии об этом говорили и год, и два назад. А все хуже и хуже становится.
Ну, как вам сказать, оно не становится все хуже и хуже. Оно просто пока не улучшается, но... Справедливости ради нужно сказать, что в условиях, когда в стране отсутствуют какие бы то либо правила игры, в условиях, когда отсутствует и судебная система, и свободные СМИ и так далее, но сложно создавать оппозицию на манер европейского сообщества. Это очень, очень сложная вещь. Тем не менее, организованные оппозиционные силы есть, они существуют, и они, я думаю, будут достаточно ответственными для того, чтобы на этом этапе перестать придумывать всякие мифы, перестать врать самим себе и станут постепенно на ноги, как ответственные люди. Но самое главное, чтобы они смогли разговаривать с гражданами, чтобы они были не просто объединением тусовщиков, чтобы они были людьми, которые выражают интересы граждан, коренные интересы граждан. Вот, кстати, если говорить о партии «Яблоко», то за последние 4 года она в этом отношении исключительно продвинулась. Это просто долгий и сложный процесс, особенно в условиях авторитарного режима.
Ну, и в этом долгом и сложном процессе у вас еще и бунт внутри партии.
Да нет, ну это дискуссия, люди там высказывают разные точки зрения. Мы же все-таки не тоталитарный коммунистический отряд. Да, действительно, как вы правильно сказали, значительное число людей голосовало, наверное. Или там исполняла вот этот обряд в связи с Дмитрием Медведевым. Но если говорить о прошедших годах и о будущем, что они, с моей точки зрения, означают для нашего народа? Это годы упущенных возможностей. Да, зарплата выросла, стабилизационный фонд создали, Москву построили как большой европейский город, она, по крайней мере, так сверкает. Но вообще это время упущенных возможностей. Еще я хочу сказать, что в ближайшие годы для людей независимых, людей искренних, честных и смелых будут очень-очень тяжелыми. Для офисного планктона, людей, сидящих в бюрократических структурах, неважно, государственных или компаниях, ничего, пожалуй, не изменится. А вот для независимых людей времена будут очень трудными. А для народа в целом это время потерянных возможностей.
Почему только потерянных возможностей?
Потому что Россия имела действительно и имеет на сегодня огромные возможности, но создана такая система пропаганды, при которой люди вынуждены, их затолкали в такое положение, что они сравнивают все время не с тем, что могло бы сегодня быть в стране, и какой бы она могла быть, и какие бы могли быть у них возможности, а с тем, как было в самые тяжелые годы. Это неестественно.
Почему?
А потому что это манипуляция общественным сознанием. А потому что если все время сравнивать с 17-м годом, с войной и с тем, что было там, скажем, в 90-е годы, то это значит отвлекать людей от того, чтобы они ответственно задавали вопрос, а что происходит сегодня? и почему такая коррупция, почему растут так цены, почему в армии происходит то, что в ней происходит, почему экономика такая примитивная, почему нет хорошо оплачиваемых рабочих мест, почему при таких доходах не решаются самые актуальные проблемы медицины и образования. А людей от этого отвлекают и говорят, вам дали хоть немножко что-то, вот и будьте довольны.
Вы считаете этот шанс безвозвратно потерянным? Или есть вот точка вот возврата, есть какая-то, она пройдена
нет,
уже или нет?
Знаете ли, я человек в исторической перспективе оптимистический. Поэтому я-то думаю, что Россия – это страна, в которой есть достаточно возможностей для того, чтобы действительно встать на ноги по-настоящему. Не так в виде муляжа такого, а по-настоящему. Но только, как теперь становится ясным, на это потребуется огромное время и очень большие усилия.
Это время исчисляется десятками лет, годами?
Я думаю, что это исчисляется многими годами. Если будет непрерывная, настойчивая работа во время этих...
То есть внутренний резерв стабильности у этого режима достаточно велик?
Стабильности в смысле загнивания у этого режима достаточно велик. А что нам всем нужно делать, это отказываться от лжи. Это единственный способ движения вперед.
Это когда ты сказал Солженицын, но и он сейчас поддерживает Путина.
Ну что же, о том, что на свете есть ложь, наверное, все-таки не он первый сказал.
С лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским беседовал Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. А в Соединенных Штатах сейчас самая интересная политическая пора. Во вторник, возможно, определится кандидат на пост президента от Демократической партии. Первичные выборы сразу в двух крупных штатах – Техасе и Огайо, и в штатах Вермонт и Род-Айленд. Об их итогах мы расскажем в следующем выпуске программы в среду вечером. Но в чем только не соревнуются претенденты, чтобы заполучить голоса избирателей. Из, скажем так, традиционных способов есть с избирателями пончики в сети Dunkin' Donut, чем прославился в свое время Билл Клинтон, но что пытается максимально сократить его супруга Хиллари. Но вот республиканец Майк Хаккаби выдвинул лозунг «Никакой выпивки и никаких пончиков», и все пошло на смарку. Но, повторю, это традиционные способы общения с избирателями. Нынешняя же кампания отличается от всех остальных тем, что в ней огромную роль играет не просто интернет, а новые технологии распространения аудио- и видеоинформации. Надо дать должное Хиллари Клинтон. Она была первой, кто это оценил. Она стала устраивать видеоконференции с избирателями со своей интернет-страницы. Но в полную мощь новыми формами связи воспользовался демократ Барак Обама.
This is Barack Obama. It's time to change America. Answer the call.
Это Обама. Пришло время менять Америку. Ответьте. По-английски это можно перевести двояко. Можно сказать «ответьте на призыв». Но в целом, вы догадались правильно, это мелодия звонка мобильного телефона. И если вам не нравится, что у вас из сумки или из кармана кричит Обама и призывает изменить Америку, то есть варианты с музыкой. Поп, рэп, кантри на любой вкус и цвет кожи. Go, 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 Obama, Obama. Всего 12 вариантов. И любой можно бесплатно скачать с официального сайта кандидата. Но в YouTube одним из самых популярных стал ролик «Will I Am» – «Голливуд за Обаму». It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can. Это положенное на музыку выступление сенатора с его любимым лозунгом «Yes, we can» – «Да, мы можем». И слово «hope» – «надежда» в конце этого клипа плавно перетекает в слово «vote» – «голосуйте». По сравнению с этим, объяснение, как надо голосовать на первичных выборах, которые дает Хиллари Клинтон, выглядит не так впечатляюще. Начинается оно с картины, как Билл Клинтон занимается на тренажере с мыслью о гамбургере. Этот соблазн непрост. Дальше клип открывает способности Хиллари к пению. Singing is hard. Петь тоже непросто. Зато участие в кокусах – это самое простое дело. Но если с пением у Хиллари дело не пошло, то с поддержкой звезд все в порядке. Официальную песню ее компании исполняет Селин Дион. Ну а республиканцу Майку Хаккабе поддержка звезд практически не нужна. Вот он сам настраивает бас-гитару. В конце этой кампании, в привыкшей к точной статистике Америки, наверняка подсчитают, сколько выступлений он дал и в каком проценте штатов. Хаккабе пропагандирует с помощью звезд лишь свою политическую платформу.
My plan is secure the border. Two words. Chuck Norris.
Мой план обеспечить безопасность границы – это Чак Норрис. Норрис при этом сидит рядом. Намного более привлекательно, однако, выглядит поддержка Хиллари со стороны одного из самых популярных американских актеров Джека Николсона. Помните тот фильм, где Николсон, офицер высшего ранга, говорит своим сослуживцам? Знаете, господа, нет ничего более сексуального на Земле, чем женщина, которой надо отдавать честь поутру. Наверное, только сайт республиканца Джона Маккейна выглядел бы серьезно, если бы не одна запись.
Soft as an easy chair.
И хотя выступлению этому уже несколько лет, Маккейн на самом деле поет в отместку актрисе Барбаре Страйзанд за то, что, когда он завел речь о нефтяных резервах на Аляске, актриса подвергла его жесткой критике, выставлено это пение на сайт только сейчас. Но действительно, не повторять же постоянно, что если кто-то еще раз вспомнит, что Маккейну 71, то он приведет свою 95-летнюю маму. И если Джон Маккейн еще не убедил вас в своих сценических способностях, то послушайте вот это. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров» в программе. Франция вспоминает Жака Бреля. Альманах, посвященный острову Капри. Выставка «Гитлеровские поезда смерти». Европейский час первый раз в среду в 9 вечера. Повтор в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия вновь сократила поставки газа на Украину, которая теперь получает вдвое меньше топлива, чем обычно. Российский «Газпром» заявил, что «Нафтогаз Украины» до сих пор не урегулировал проблему с задолженностью. Киев предупредил, что может уменьшить транзит российского газа в Европу. В Петербурге суд выдал санкцию на арест лидера местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника, подозреваемого в оскорблении и нападении на представителей власти. Как заявил адвокат Резника, в постановлении суда не указан срок ареста. Адвокат назвал это грубейшим нарушением закона. Лидер оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский демобилизован из армии. Он планирует привлечь к ответственности комиссара военкомата, по приказу которого его в декабре призвали в армию, несмотря на то, что он был признан ограниченно годным медкомиссией. Омбудсмен Владимир Лукин считает неудовлетворительной ситуацию с правами человека в России. На пресс-конференции в Москве уполномоченный по правам человека выразил надежду, что положение в этой сфере изменится к лучшему. В секторе Газа произошли новые столкновения между израильскими силами и боевиками палестинской группировки «Хамас». Как сообщается, израильская бронеколонна при поддержке вертолетов вошла на территорию сектора у города Хан-Юнис и была обстреляна. Колумбия намерена обратиться в Международный уголовный суд с просьбой выдвинуть обвинение против президента Венесуэлы Уго Чавеса в финансировании повстанцев. По утверждению колумбийских властей, в ходе недавнего рейда против ультралевой группировки ФАРК были найдены доказательства, что она получала деньги от Венесуэлы. Иракский военный вертолет упал на севере страны. По сообщению американского командования, погибли все 8 человек, находившиеся на борту вертолета, в том числе военнослужащие США. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему Евросоюз недоволен односторонним заключением безвизового режима между Чехией и США? И как разбить барьер между детьми с ограниченными возможностями и внешним миром? В ходе недавнего визита чешского премьера Мирка Тополаника в Соединенные Штаты был подписан меморандум об условиях установления полных безвизовых отношений между двумя странами. До сих пор чехи, как и граждане всех остальных государств новых членов Евросоюза, нуждались в визах для поездки в США. Согласно меморандуму, визовая повинность для них будет отменена в двустороннем порядке уже осенью этого года. В брюссельской штаб-квартире Европейского Союза это начинание чешского правительства было встречено прохладно, рассказывает Ефим Фиштейн.
В настоящее время из 27 членов Европейского Союза только 14 имеют двусторонние безвизовые отношения с Соединенными Штатами. Граждане Греции, как и всех 12 новичков Европейского Союза, могут прибыть в Америку только имея в паспорте визу этой страны. Критерием для отмены этой повинности до сих пор была доля отказов в предоставлении визы от общего числа поданных ходатайств. Кроме того, в последнее время Соединенные Штаты добиваются от своих европейских союзников предоставления более обширных сведений о тех, кто собирается посетить Америку. Брюссель уже несколько лет ведет довольно вялые и бесплодные переговоры на эту тему, вызывая раздражение у новичков, которые, тем не менее, до сих пор не решались предпринять односторонние шаги. И вот сейчас Чехия, которая и в остальных вопросах не испытывает особой робости перед Брюсселем, решила воспользоваться благоприятной конъюнктурой и пошла на прорыв неписаного правила. Как и следовало ожидать, оппозиция обвинила правительство в подрыве европейского единства. Вот как формулирует опасения оппозиции главный редактор журнала «Международная политика» органа Чешского института международных отношений Зденек Сборжил.
Эти действия могут подорвать европейское единство. Уже первая реакция Брюсселя была настороженной. Для органов Евросоюза этот шаг Чехии оказался неприятной неожиданностью. Оказалось, что они о чешских намерениях ровным счетом ничего не знают. Может быть, еще больше, чем содержание меморандума, Европейскую комиссию удивили партизанские методы его подготовки и подписания. Впечатление, что чешское правительство игнорирует позицию Европейской комиссии, в частности, комиссара по внешней политике ЕС, может ухудшить позиции страны в Европе. Следует напомнить, что в ходе переговоров между ЕС и США, последний раунд которых состоялся летом прошлого года, удалось достигнуть ряда нелегких компромиссов. И, конечно, кому-то может показаться обидным, что ни с того ни с сего на сцене появляется Чехия с договором, содержащим гораздо более выгодные условия, чем те, которые удалось выторговать европейцам.
Почему же все-таки Чехия решилась на действия, которые доктор Зденек Сборжил называет партизанщиной? За ответом я обратился к первоисточнику, к министру, отвечающему за связи с Евросоюзом и Америкой, Александру Вондре.
Скажу без обиняков. Главной причиной нашего шага явилось осознание того, что за последние 4 года Брюсселю не удалось добиться ни малейшего прогресса в этом деле. Мы ждали достаточно долго, но наше терпение не бесконечно. Дальнейшее пассивное ожидание нам представлялось бессмысленным и непродуктивным. Случай изменить ситуацию подвернулся ныне. В прошлом году Соединенные Штаты несколько смягчили условия своего закона о визах. Нам удалось добиться исключения из правила о доле отказов в визах. И когда поступило предложение от Соединенных Штатов начать переговоры на эту тему, мы на него с готовностью откликнулись. Отказаться от предоставленной возможности было бы непростительной глупостью.
на не реагировали отдельно.
Многие говорят, что чехи выторговали для себя безвизовые отношения в обмен на готовность разместить на своей территории американский противоракетный радар. Так ли это?
Так не то жадная прямая совместность.
Между этими двумя вопросами никакой прямой связи нет. Это не торговая сделка, в которой мы что-то получаем в порядке натурального обмена. Это наглядно доказывает и пример соседней Польши, которая также участвует в переговорах с американцами о размещении элементов ПРО. Полякам безвизовые отношения пока не светят, поскольку они не удовлетворяют даже тем сниженным критериям, которые поставили американцы. И никакая ракетная база им в этом не поможет. Это совершенно различные вещи. Я уже много раз повторял и повторюсь снова. Сотрудничество с Америкой в области обороны в наших же кровных интересах. Чем теснее союзничество с ними, тем лучше для нас. Мы считаем, что предложением особых отношений Америка оказывает нам честь, и мы гордимся этим. При этом, разумеется, трудно представить себе ситуацию, при которой на нашей земле будет размещена американская радиолокационная станция, а молодым чехам для поездки в Америку пришлось бы по-прежнему запрашивать визы на условиях гораздо хуже тех, которые предоставлены немцам или французам.
А что может министр Александр Вондра ответить тем, кто обвиняет правительство в недопустимом сближении с Соединенными Штатами за спиной у своих союзников по Европейскому Союзу?
Вряд ли можно утверждать, что мы действовали скрытно от Евросоюза. Я и сам не раз и не два консультировался по этому вопросу с комиссаром по вопросам безопасности Франко Фраттини. Он наметил крайние условия, от которых Европейская комиссия не может отступиться. Я определил рамки, за которые не может выйти Чешская республика. Мы договорились, что сделаем все для того, чтобы найти какой-то минимальный общий заменитель, и что ни одна из сторон не захлопнет двери к дальнейшим переговорам. Я уверен в том, что пока нам удалось соблюсти это условие, удастся и впредь.
Но что в этой ситуации делать другим новичкам Евросоюза? Соблюдать субординацию по отношению к Брюсселю или пойти по стопам Чешской Республики?
Реакция этих стран оказалась незамедлительной и однозначной. Как только они разумели, что наша решимость непоколебима, они выстроились в очередь за нами и по существу поддержали нашу позицию. В первую очередь это относится к тем государствам, которые имеют хорошие шансы на успех, так как близки к выполнению американских требований. Я имею в виду все три балтийские государства, Венгрию, Словакию и даже Грецию, которая, хотя и в осторожных выражениях, но все же поддержала нас. Греция является единственной из старых членов ЕС, которая до сих пор не имела безвизовых отношений с США и видит в наших действиях шанс для себя.
Министр по связям с Европой Александр Вондра выразил убежденность в том, что другие новички Евросоюза последуют примеру Чехии и перейдут на двусторонний режим отношений с Соединенными Штатами. Чтобы проверить это утверждение, я обратился к нашему корреспонденту в Эстонии Николаю Мейнарту с просьбой представить нашим слушателям официальную позицию этой страны. Вот его репортаж из Таллина.
Эстония не осталась в стороне от развернувшейся дискуссии о правомерности двусторонних договоренностей стран ЕС с Вашингтоном в обход Брюсселя по поводу безвизового въезда в США. Как считают в эстонских политических кругах, Европейский Союз имел достаточно времени, чтобы предпринять необходимые шаги, учитывая, что минуло уже 4 года. И никаких результатов. Поэтому государства-новички ЕС, не имевшие тех преимуществ, которые ранее обеспечили для себя старые члены Евросоюза, вынуждены теперь начать самостоятельные действия во имя блага своих граждан. У Эстонии уже приготовлен график, и в середине марта не исключается вероятный приезд в Таллин отвечающего за внутреннюю безопасность США Майкла Чертофа и подписание меморандума о взаимопонимании. Этот меморандум призван обеспечить гражданам Эстонии безвизовый въезд в Америку при условии, что эстонские паспорта будут соответствовать американским требованиям по удостоверению личности. Таких паспортов уже выдано в Эстонии около 60 тысяч. Никакого противоречия с общеевропейской позицией Брюсселя в своих действиях эстонцы не усматривают. Об этом несколько дней назад сказал, выступая в эстонском парламенте, в Риге, министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт. По его словам, целью является добиться безвизового режима между ЕС и США в целом. Но это не означает, что все страны Евросоюза начинают с одинаковых позиций. У Эстонии нет никакой заинтересованности или намерения добиться безвизовых поездок на лучших или худших условиях, чем те, которые имеются у других членов ЕС. Все новые программы по поездкам без визы, к которым присоединяются страны Евросоюза, объединяются одними и теми же условиями. И эти условия в дальнейшем будут применяться и к тем, кто уже имеет безвизовый статус США, пояснил Урмас Пайт, депутатом парламента. Его слова нам подтвердили в Министерстве иностранных дел Эстонии. Нашей долгосрочной целью является достижение для всех стран Европы безвизового режима США, чтобы ко всем им относились одинаково, сказал Радио Свобода, директор департамента Северной Америки и Западной Европы Министерства иностранных дел Эстонии Яап Ора. Мы присоединяемся к программе в соответствии с изменениями в законодательстве США, принятыми в прошлом году. Через некоторое время новые единые правила будут введены для всех, включая как вновь присоединившиеся государства, так и прежние. Единственное различие, с нами эти правила вводятся сейчас, а остальные получают отсрочку до конца 2009 года, резюмировал Яап Ора, добавив, что если все пройдет гладко, то вполне реально ввести безвизовый режим между Эстонией и США уже в этом году. Эстония надеется, что обсуждение в ЕС не станет препятствием. Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Карен Яни тем не менее подчеркнула, что если позиция Брюсселя окажется слишком жесткой и категоричной, а это выяснится в ближайшие дни, то Эстония готова прислушаться к рекомендациям Брюсселя и согласовать свои действия с Еврокомиссией. Как бы то ни было, в эстонских СМИ признают, что автоматического и равного безвизового режима с США у новых стран ЕС пока не будет. Французы, немцы, некоторые другие еще долго смогут попадать в США намного проще, чем эстонцы. И ничего с этим не поделаешь, констатирует эстонская газета Eesti Päevaleht. Одно утешает. Не так много эстонцев часто ездят в США. Именно эту сторону развернувшейся дискуссии подчеркнул популярный эстонский радиоведущий Иван Макаров.
Интересы широких слоев нашей страны эту проблему не затрагивает вообще. Это достаточно узкий круг лиц, которые можете позволить время от времени летать в Соединенные Штаты Америки. В условиях нынешнего подорожания продуктов питания и предстоящего подорожания электроэнергии в Эстонии этот вопрос является не общенародным.
Таким образом, вопрос в американских визах для Эстонии имеет не столько практическое, сколько принципиально политическое значение. Николай Мейнерт из Сталина для Радио Свобода.
Надо признать, что Европейскому Союзу, озабоченному в настоящее время проблемой Косово, не до партизанских действий чешского правительства в вопросе о визах.
О том, как новые государства-члены Европейского Союза пытаются решить проблему визовых отношений с Соединенными Штатами, рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Одна из главных проблем детей с ограниченными возможностями в России – это барьер между ними и внешним миром. Центр развития «Анима» старается сгладить этот барьер, и в этом ему помогают петербургские музеи и благотворительные организации. В этнографическом музее прошел фестиваль еврейской культуры для детей-инвалидов. Рассказывает Татьяна Вольская.
Огромные залы Российского этнографического музея. У подножия мраморной лестницы инвалидная коляска, в ней ребенок. За спиной у него курсант в черной форме из военно-космического кадетского корпуса Петра Великого. Честно говоря, у курсантов ничего такого на лице не написано, вроде выполнения долга, милосердия, сочувствия. Кажется, они просто делают, что им велено, пришли, куда их послали. С другой стороны, это уже традиция. Они помогают детям-инвалидам регулярно и, может быть, даже механическое повторение того, что это обычно, это нормально прийти и помочь преодолеть лестницу тем, кто не может ходить, закладывает в душе необходимый фундамент. Тот фундамент, которого у общества пока нет. Когда он появится, появятся пандусы и лифты везде, где их сейчас нет, а курсанты будут проводить воскресенье дома. Дети, подростки, молодые люди с проблемами в развитии пришли сюда с родителями, с бабушками и дедушками. Все они здесь благодаря Центру развития «Анима», объединяющему около 300 семей. Совместному проекту Центра «Анима» и нескольких музеев Петербурга уже 5 лет, говорит директор Центра «Анима» Александр Иванов.
9 музеев, театры, которые продолжают социальную работу с населением, мы посещаем благотворительно, где-то по социальным билетам. А по сути, получается, это система, где ребенок комфортно себя чувствует, родитель комфортно себя чувствует, а наша задача только создать условия. А условия, благодаря музеям, сотрудникам, сотрудникам, которые прекрасно понимают, вот таким творческим коллективам, которые выступают, это же все бесплатно. И плюс к тому, что все это поддерживается социально ориентированным бизнесом. Мы не хотим быть жалкими, ущемленными, не хотим быть в четырех стенах, а по сути это открытый мир совершенно в другую сферу, где они подпитываются. Вот мы вчера открывали выставку, 6 наших одаренных ребят в духовно-просветительском центре Александра Невской лавры. Для чего? Для того, чтобы с одной стороны подпитать наших ребят, а с другой стороны немножечко и обществу дать понять, что это люди особые, но они точно так же хотят жить.
Одна из частей проекта – знакомство детей-инвалидов с культурой разных народов в этнографическом музее. Один год – один народ. В позапрошлом году они приходили сюда на Масленицу. Перед ними выступали русские фольклорные ансамбли. В прошлом году детям-инвалидам рассказывала о себе узбекская диаспора. В этом году настала очередь еврейской культуры – благотворительного фестиваля об искусстве, о чувствах, о жизни. Это мастер-класс еврейского народного танца. Конечно, сюда пришли дети, которые могут ходить. Им не только рассказывают о традициях еврейского танца и его основных направлениях – гунатик, хасидские и йеменские танцы, но и показывают, как танцевать. Не все дети с проблемами развития могут повторить даже несложные движения, но это не важно. Кружиться в хороводе могут все, отбивать ритм ладонями тоже. Но главное, что все сияют, и тот, кто неловко топчется, изредка попадая в такт, и тот, кто уже почти танцует. Своими впечатлениями делится Татьяна Тимофеевна.
Мы все вместе были на танцклассе с нашими детьми и сами танцевали, и такое удовольствие получили. Мы здесь были первый раз вот на таком празднике, но я так довольна.
Ребенок стоит рядом, улыбается.
Понравилось, точно. Танцевал.
Другой мастер-класс «Слова вежливости». Его ведет фольклорист, специалист по языку идиш Матвей Гордон.
Это занятие по языку идиш для детей с ограниченными возможностями и их замечательных родителей. Предполагалось, что мы будем учить всякие вежливые слова. Спасибо, пожалуйста, извините, на здоровье. Но, естественно, мы учили не только вежливые слова. Это не значит, что мы учили невежливые слова. Но мы учили разные слова вроде «папа», «мама», «здравствуйте» и так далее. В начале занятия я спросил ребят, знают ли они язык идиш. И они ответили: «Нет, мы не знаем ничего». А через 10 минут они уже здоровались друг с другом и прощались на идыш, и я их спросил: «И вы не знаете язык идыш?» Это был очень смешной момент. Особенно интересно, когда родители вместе с детьми. То есть этот язык идыш, он, в общем-то, предназначен для внутрисемейного общения. В нем много таких сладких, таких приятных слов. Например, мы как раз только что обсуждали, что на идыше можно только одним способом сказать «до свидания», сказать «зайд гезунд», «будьте здоровы». И на идыше можно только одним способом сказать «большое спасибо», «ашейнам данк», «красивое спасибо». Это такой очень семейный язык, домашний язык.
Интересно было детям?
Вот тут есть Артем, надо его спросить, я не знаю.
Нам очень нравится заниматься. Вот уже выучено немножко. Допустим, зайд и зун.
Это что значит?
Это значит, не знаю, забываю.
Будьте здоровы. Всего доброго.
Да.
На этом же мастер-классе побывала и мама Лена Сванидзе со своим сыном.
Нам очень понравилось. Правда, повторять очень сложно, потому что совсем новый для нас язык. Но очень хорошо преподавали, очень интересно было. И мы вообще получили очень большое удовольствие.
Как ребенка зовут?
Ребенка зовут Александр.
Ну, что-то может сказать?
Я буду говорить.
Ты будешь говорить?
Дальше, правда, дело не пошло. Видимо, дети устают от большого эмоционального напряжения. Вот и 6-летний Максимилиан крепко спит на коленях у мамы Татьяны Николаевны.
Посмотрел, попрыгал, мы танцевали, это с такой радостью танцевал, еврейский танец, очень понравилось. Он притомился, ну что, потанцевал, побегал, посмотрел, рот разевал, тут слушал, смотрел, ну немножко задремал. Ничего, все хорошо, пирожок съел. Было так весело и жарко, что пришлось нам все это снять. Наши пиджаки, свитера, в общем, здорово-здорово было.
А трудно было повторять вот эти движения? Я видела, вас там в хоровод водили.
Не трудно. Ну, сначала, может быть, надо запомнить чуть-чуть.
А кто-то попал на мастер-класс «Еврейская каллиграфия». Там рисовали открытки, учились писать свои имена. Вот папа Виктор с дочерью.
Мы вот сегодня учились каллиграфии и даже вот написали имя свое, имя дочки.
Как тебя зовут?
Сюша.
Что здесь написано на этом листе?
Сюша.
Трудно было писать?
То-то.
трудно.
Дети постарше могли послушать рассказ экскурсовода об обычаях, культуре, религии еврейского народа.
Священным для каждого еврея является празднование субботы. Это тот день, когда Господь отдыхал от своих трудов, поэтому евреи тоже в этот день не должны работать. Этот день положено проводить в молитвах, в кругу семьи, устраивать особенную трапезу.
После активного вхождения в еврейскую культуру в разных мастер-классах всех детей и родителей собрали в зал на концерт Интернационального клуба имени Михаила Маневича при благотворительном обществе «Ева». Танец Реби, учитель, дети в черном, в длинных лапсердаках, с пейсами, все как полагается, представляют школу. Я подошла к ним после их номера.
Мы изображали мальчишек, которые учатся у Реба. Они озорные, смеются над ним. Он глухой, и мы ему помогаем, потом подсмеемся, что такое.
Мы спрашиваем у него, говорим, что мы думаем, и он думает, что это правильно.
Раньше же Реба спрашивали все, и вот мы спрашиваем у него, говорим ему что-то, общаемся с ним.
Другой танец относился к обычаям йеменских евреев.
Там выражается, как евреи готовили лепешки.
Сегодня вот мы даем концерт инвалидам, тех, кто с чем-то лишен.
Как вот они воспринимают вас, как вам кажется?
Хорошо, они нам хлопают, им весело. Их обучали, вот у нас старшие есть. Одна девочка, она их обучала танцевать сегодня. Разные танцы.
У них это очень хорошо получается.
Конечно, концерт – это не только танец, но и песня. Поет еще недавно детский, а теперь юношеский хор «Ева». Чего только детям не показали, даже легендарную одесскую школу танцев Соломона Плятта, говорит Виктор.
Все акции, которые проводятся совместно с творчеством «Анима», всегда потрясают. Но сегодня какой-то, конечно, особый день, потому что, во-первых, культура, действительно, можно сказать, одна из самых-самых древних. И в танцах, и в тех мелодиях, которые мы сегодня услышали, ощущается какой-то просто безмерно глубинный пласт.
И все-таки я решилась задать не совсем корректный, может быть, вопрос директору «Анимы» Александру Иванову. Ведь это особые дети, они не все улавливают и понимают, могут ли они почувствовать разницу культур, которые им здесь показывают.
Понимаете, они совершенно различные культуры. Но самое основное, что вот в моем понимании все происходит на эмоциональном уровне, на уровне эмоциональной отзывчивости. Если у ребенка сформирована эта эмоциональная отзывчивость, он будет на любую культуру откликаться. Да, сегодня мы... Это шедевр, это просто восторг, все то, что мы сегодня увидели. По сути, получается, здесь прежде всего самое-то основное – это дать эмоциональную подпитку. Для того, чтобы эти семьи, они же вернутся опять куда? В четыре стены. И до следующей акции они, естественно, через занятия и так далее, они будут себя чувствовать совершенно в другой ауре.
Есть особый смысл в передаче культуры народа из детских рук в детские руки, говорит руководитель хора Елена Рабинович.
У нас целая школа искусств, на самом деле, в Еве. У нас есть группа малышей 5, 6, 7, 8-летних, с которыми мы вот в прошлом году начали только работать. Сейчас они ходят абсолютно на все предметы. У них и ИЗО есть, у них есть и танцы, у них есть и хор. То есть они занимаются всем понемножку. У них есть немножечко еврейские традиции, дизайн, очень интересная студия.
Интересуются еврейским искусством вот ваши зрители, ваши слушатели?
Ну, я думаю, что оно очень своеобразное. Дело в том, что у нас дети, у нас клуб интернациональный. У нас и армяне есть, ну, естественно, большее количество русских детей, и еврейских тоже есть дети. Это просто элементарное изучение еврейской культуры, без каких-либо ортодоксальных дел.
Как реагировали сегодня вот эти дети с ограниченными возможностями, на ваш взгляд?
Вы знаете что? Мы уже выступали перед ними. Для детей такого уровня, я считаю, что очень хорошо реагировали и так должны реагировать. То есть, ну, то, что они, простите, сидели молча, смотрели во все глаза и в это время не болтали, не ходили, не плакали, не жаловались, ничего, это вообще говорит о многом. Потому что для этой публики самый главный показатель того, что они эмоционально заведены. Очень важная акция. Нам, мне кажется, нужна больше, чем им.
После концерта многие дети с родителями еще долго не уходили из музея. Вот Игорь, он в инвалидной коляске. Что ему больше всего понравилось?
Танцы, песни. Я занимаюсь как бы языками, английским, китайским.
мама Игоря, Евгения Александровна.
Ну, мы сейчас вот с Игорем были на изучении языка, а так не успеваем. Подгоняем группу с коляской. Как-то у нас не очень получается. У нас Игорь интересуется и этникой, и культурой различных народов. Он прослушивал всегда музыку, а потом на эту музыку пытался что-то переложить рисованием.
Маме с Игорем было не угнаться за еврейской культурой. Наверное, стоит вспомнить, что в самом Израиле Кнессет в 2005 году принял специальный закон о переоборудовании всех детских садов и школ в стране так, чтобы в них могли учиться дети с ограниченными возможностями. То же самое касается и общественных учреждений, вплоть до дорожных перекрестков. Но те петербургские дети-инвалиды, которые сегодня смогли добраться до этнографического музея, получили свою долю радости. Кто-то, как Игорь, переложит ее в краски, у кого-то она просто останется в душе. И не только у них, еще у тех, кто увидит, что ребенок в инвалидной коляске тоже может быть веселым, отзывчивым, талантливым. Александр Иванов.
Идея-то какова? Вот очень хорошо Равин сказал, что толерантность или можно как бы декларировать, или можно каким-то образом толерантные отношения формировать. И вот здесь это один из моментов. Эти же ребята, которые со сцены дарили творческий подарок, они видели, извините, не совсем традиционную публику, они видели тех людей, которые нуждаются в помощи. И, по сути, это встречное движение, и здесь очень важно, если человек это понимает, то получается то, ради чего мы все это создавали и создаем, и надеемся развиваться.
Говорил директор центра «Анима» Александр Иванов.
На фестивале еврейской культуры для детей и инвалидов побывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли считать Россию, избавившись от наследия сталинизма спустя 55 лет после смерти вождя народов? Об этом беседуем с писателем-историком Роем Медведевым, советским диссидентом, бывшим народным депутатом СССР.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни одна миссия наблюдения не поставила под сомнение честность данных.
Все, кто говорит о том, что состоялись нормальные выборы, это все враги демократии в России, самые натуральные.
Правительство Тимошенко не признает часть долга за поставленное топливо.
Некоторые люди предлагают разрешить всем гражданам носить оружие на территории кампуса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».